час с Александром Генисом.
Надеюсь, наши постоянные слушатели заметили, как «Американский час» с помощью своего поэта Владимира Гандельсмана, не торопясь, дожидаясь подходящего повода, строит галерею американских поэтов, которая, надеюсь, помогает ориентироваться в одной из наиболее богатых поэтических традиций в мире. Сегодня у нас пойдет речь о самом скандальном из всех поэтов Америки. Это Эзра Паунд. Поводом к разговору стал вышедший в Америке большой труд Дэвида Муди «Портрет человека на фоне его трудов». Прошу вас.
Имя Паунда нам хорошо знакомо, Саша. Его труды переводились и издавались в России. И вы, и я, мы читали в диалогах Иосифа Бродского и Соломона Волкова о нем. Паунд – фигура противоречивая, интересна. Так что не грех, я думаю, и поговорить.
Ну, это вы так мягко сказали, не только противоречивая, но, как я уже сказал, скандальная.
Ну, да, скандальность его натуры проявилась сразу. С молодых ногтей он отличался радикальностью, мнение о чем угодно. Похоже, ему было наплевать, о чем говорить, лишь бы обратили внимание. Он был визглив, слающим голосом, вместо росписи рисовал овода и разгуливал по Лондону перед Первой мировой с серьгами в ушах, на голове сомбреро, штаны из зеленого бильярдного сукна. Вот вам портрет художника в юности.
Футурист. Вы знаете, я нашел интервью его, которое он давал футуристам русским. Угу. Это в 12-м, по-моему, году. То есть они чувствовали свою близость.
О, да.
При этом надо помнить, что Паунд был дружен с будущим великим поэтом Элиотом. Стилистически совершенно противоположный такой дэнди, да? И в жизни, и в литературе Элиот и Паунд были очень непохожи. Надо добавить, что Элиот работал клерком в банке.
Да, трудно вообразить их в одной комнате, делящих еду и кров, одним словом, друзьями. Элиот сегодня представляется в нашем культурном воображении главой модернизма, важной такой, духовной, почти воцерковленной персоной, в то время как Паунд выглядит каким-то возмутительным чудаком. И закончил он свои дни в изгнании.
Но когда они встретились в 1914 году, Паунд был куда более известной и куда более значительной фигурой.
Более того, есть мнение, что Элиот без Паунда не стал бы Элиотом. Паунд был старше на 3 года, но дело не в этом, а в том, что он обладал поразительным нюхом на таланты, неумеренной щедростью в их оценке и дарил своего избранника помощью и поддержкой. Он назвал элиотовскую любовную песню Альфреда Пруфрока лучшим, что когда-либо написано американцам. «Ну что же, я пойду с тобой, когда под небом вечер стихнет, как больной, под хлороформ на столе хирурга». Это вообще замечательные, красивые стихи, так что Паунд не ошибся. Он помог Элиоту напечататься. Он помог Джойсу, для которого выпросил где-то деньги, нашел даже пару обуви на помойке. Он помогал очень многим в довоенном Лондоне. Был связан со всеми главнейшими журналами того времени. У него была вулканическая энергия до такой степени, что он не мог сидеть на месте и постоянно ломал ножки стульев.
Хемингуэй вспоминал о том, что он очень многим безвозмездно помогал и был вообще добрым человеком. Не зря «Бесплодная земля» посвящена Паунду, который чуть ли не в половину сократил рукопись поэмы, сделав ее удобоваримой и теперь уже классической.
Да, 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 да. Поэма посвящена Паунду, я помню, с надписью «Мастеру выше, чем я». Вы знаете, он редактировал самого Йейтса и повлиял на него, будучи у него секретарем. Так что Паунд, несомненно, заслуживает того, чтобы его биография стала достоянием читателя. Даже если бы он сам не написал ни единой строчки.
И такую биографию было бы написать намного легче, ведь Паунд был чрезвычайно плодовит.
Да, в отличие от Элиота, он написал бездну вещей. И далеко не все хорошо, что естественно. Но интересно, что и поныне его творчество оценивается критиками совершенно по-разному. Некоторые его считают главным поэтом своего времени. Другие говорят о его кантос как о тарабарщине.
Например, Бродский не советовал прикасаться к этим текстам. Поразительно, что они лежат теперь рядом на одном венецианском кладбище, буквально в нескольких метрах друг от друга.
А да, Бродский действительно плохо отзывался о Паунде, но он отмечал великолепные по красноречию куски. В целом, Бродский считал, что это фиктивная реальность, которой могло бы и не быть. Но что стоит отметить? Как это часто бывает у больших художников, поэзия Паунда находилась в противоречии с его громкими и скандальными манифестами. Он призывал к постоянному обновлению, но его ранние вещи отнюдь не удивляли новизной. Это была прерафаэлитская традиция. Он называл себя имажистом. Его девизы «не надо лишних слов», особенно прилагательных, которые ничего не показывают. Короче говоря, в основе всего образ. «Не пишите стихов», — говорил он, — «которые могут быть пересказаны прозой». Должен сказать, что эти лозунги сегодня звучат примитивно. Его поэтическая практика была намного интереснее.
Вот, и можете ли вы что-нибудь продемонстрировать из его стихов?
Да, но я не переводил Паунда. Я читал, в том числе я читал его по-русски. Может быть, вы помните, Саша, в метро здесь, в американском, вот в этой рубрике Poetry in Motion, долго висела знаменитая двустишая Паунда на станции метро.
Но это самое знаменитое стихотворение Паунда вообще.
Ну вот, такая китайская лирика Паунда звучит так. «Призрачные лица в толпе, лепестки на мокрой черной ветке». «The apparition of these faces in the crowd». «Petals on a wet black bough». Ну и что? Так примерно и переведено. Буквально. Но ведь, понимаете, переводчик обязан что-то сделать, чтобы донести красоту оригинала. Смотрите, в двустишии есть ветка, дерево. Почему бы не назвать стихотворение «На ветке метро»? У метро тоже ведь есть ветки, правда? И сразу лица повиснут на ветке. А дальше дело техники. «О, лица в призрачной подсветке, листва на мокрой черной ветке». Ну, хоть что-то появляется, какая-то тень поэзии.
Здорово у вас получилось. Дело в том, что я сам переводил Паунда, 13-я китайская канта, и знаю, как трудно это делать. Все время получается подстрочник. Володя, как всегда в этой серии портретов, хочу вас спросить, если устанавливать параллели с русской поэзией, с кем мы могли бы сопоставить Паунда?
Бродский, как вы, наверное, помните, он называл Заболоцкого, имея в виду раннего Паунда.
На мой взгляд, совершенно не похоже.
Я не знаю, да, я что-то тоже не очень вижу, но вот так Бродский считал. Мне кажется, стоит вспомнить русских имажинистов. Они же стянули это слово у Паунда. Имидж. Я бы вспомнил непременно Есенина. Не в поэтическом смысле, но в поведенческом. Посмотрите, как забавно. Оба деревенские. Один из глубокой американской провинции, из штата Айдахо. И куда он сиганул? В Лондон, где вырядился в какого-то павлина. А Есенин? Тоже из деревни. И куда? Сразу в Петербург. И тоже ряженый, тоже скандальный, с той же энергией самоутверждения, часто безвкусный. И вот еще одна смешная штука. Паунд женился на женщине по фамилии, ни много ни мало, Шекспир. А Есенин? На женщине по фамилии Толстая, на внучке Толстого. Мне кажется, есть в этом какое-то изживание провинциальных комплексов. И еще, я непременно вспомнил бы Хлебникова. Почему? Есть такие поэты, которые необходимы прежде всего поэтам. Мандельштам говорил о Хлебникове, что он нарыл много ходов, которыми пользуются и будут пользоваться другие поэты. Он был открывателем возможностей в самом искусстве поэзии, хотя сам в этих возможностях недоосуществился. Так мне кажется.
Володя, будем ли мы говорить о Паунде фашисте и антисемите?
Ну, по-моему, у нас на это не остается времени, и, по-моему, оно и к лучшему. Паунд заплатил за свои грехи психолечебницей и тяжелым осознанием их. Он говорил на склоне лет, что он в аду, и указывал при этом на свое сердце. А вообще талантливую характеристику Паунду дал Уильям Карлос Уильямс, который был почти ровесник Паунда, на пару лет старше, и знал его со школьной скамьи. Он сказал, Паунд был великолепен, и добавлял, но невыносим.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Бернард Фришер, Ирина Савинова и Владимир Гандерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.